программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», как всегда, в это время по субботам, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Здесь, в московской студии, я, Владимир Рыжков, и надеюсь, что на связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий Наумович.
Да, добрый вечер.
Да, вас прекрасно слышно, и даже нам видно, я не знаю, видно ли вам, но мы вас прекрасно видим. Сегодня у нас в гостях Евгений Беркович, историк науки и литературы, главный редактор журнала «Семь искусств». Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня ни о ком ином, как о гениальном ученом, выдающемся, может быть, самым выдающимся ученым в 20 веке. Мы будем говорить об Альберте Эйнштейне. И мы будем говорить вот в каком ключе. Тема наша называется «Эйнштейн и диктаторы». Мы подразумеваем здесь конкретно двух диктаторов. Но, естественно, мы будем говорить прежде всего о нацистской Германии и о Гитлере, потому что Эйнштейн был немецким ученым, и, естественно, что его жизнь была связана с Германией прежде всего. Но также, как вот мы успели с Евгением поговорить до начала нашей программы, у Эйнштейна были довольно интересные, сложные, неоднозначные отношения к Советскому Союзу и к советскому диктатору Иосифу Сталину. Да?
Да.
Вот об этом мы сегодня поговорим. И давайте вот мы с чего начнем. Может быть, немножко, чтобы начать от начал, что называется. Эйнштейн и Первая мировая война, и Эйнштейн и начало нацистского движения, то есть начало 20-х годов. Вот какова была философия, мировоззрение, позиция Альберта Эйнштейна во время Первой мировой войны? Была ли она чем-то отличной от других немецких ученых, и в чем она заключалась?
Да, безусловно. Эйнштейн был, можно сказать, по природе своей пацифист, враг любого насилия, враг войны. И поэтому он, можно сказать, почти в одиночку выступил против Первой мировой войны, против участия в ней Германии. В то же время, когда большинство его коллег, ученых, профессоров, деятелей культуры, подписали так называемый меморандум 93 в защиту Германии, оправдывающий участие Германии в войне. Этим немецкие ученые вызвали обоснованный и вполне справедливый гнев мировой общественности. И недаром после войны несколько лет немецкие ученые бойкотировались, их не приглашали ни на какие научные конференции, не печатали в международных журналах, именно потому, что большинство из них поддержало позицию Германии. А Германия, как известно, нарушив нейтралитет Бельгии, напала на Бельгию и разрушили там много. И это был акт, когда страна пошла против всех мировых договоренностей. И немецкие ученые оправдывали это. Многие из них потом, правда, взяли свои подписи назад. Вот тот же Макс Планк, например, который...
Как можно, извините, Виталий, да как можно взять подписи назад? Но если ты подписался за начало войны, как ты можешь взять назад подпись?
Это, кстати...
Отозвать можно.
Отозвать подпись, совершенно верно. Тот же, мы с вами сегодня, возможно, дойдем до того эпизода, когда Эйнштейн тоже свою подпись...
Давайте мы чуть позже вернемся. А я вот еще хотел что уточнить. Евгений, вот Эйнштейн на лето 14-го года, он был в каком, извините, ранге? То есть был ли он уже мировым светилой научным, или он был начинающий ученый?
Нет.
Или он был ученый среднего ранга? Я вот что имею в виду. Насколько звучным был голос Эйнштейна на момент начала Первой мировой войны? Насколько это было значимо тогда?
Ну, Эйнштейн еще не был лауреатом Нобелевской премии, но он уже к началу 1914 года был избран академиком Прусской академии и профессором Прусской академии. Это, кстати, часто путают, говорят, что он был профессором Берлинского университета, это неправильно. Это была должность Прусской академии, и он был автором специальной теории относительности и многих, нескольких других выдающихся работ. То есть он был очень известным среди своих коллег. Но он еще не стал всемирно известным, как он стал после 1919 года, когда его общая теория относительности нашла экспериментальное подтверждение во время солнечного затмения. И вот тогда его популярность выросла всемирно.
Да, Виталий.
У меня вопрос вот, по ходу дела к Евгению. Если я не ошибаюсь, в это время Эйнштейн был гражданином Швейцарии, а не Германии, да?
Эйнштейн был гражданином Швейцарии. Вообще вот с гражданством...
Да, вот это интересный Эйнштейна... вопрос. Он сам себя считал кем? Швейцарцем, потому что он учился в Цюрихском, так сказать, университете. Немцем, потому что он был членом немецкой академии. Вот его идентичность была какая?
Или
гражданином мира вообще?
Значит, с самого начала Эйнштейн был гражданином... Он родился как гражданином одной из земель Германии. В возрасте 14 лет примерно он от этого немецкого гражданства отказался и получил гражданство Швейцарии.
Так.
И дольше всего в своей жизни он оставался гражданином Швейцарии. Не выходя из этого гражданства, он в 1911 году получил гражданство Австро-Венгрии. Дело в том, что он был наконец избран профессором Пражского университета. Немецкого Пражского университета, а должность профессора – это государственная должность, и занимать государственную должность мог только гражданин Австро-Венгерской империи, которому тогда принадлежала Прага. Поэтому он вынужден был принять австро-венгерское гражданство. Когда в 1913 году осенью его избрали членом Академии, Прусской Академии, и профессором. Он должен был принять немецкое гражданство еще раз. Он его принял тогда. От этого немецкого гражданства после прихода Гитлера к власти он подал заявление о выходе из немецкого гражданства. На что Гитлер не удовлетворил эту просьбу. Он не позволил Эйнштейну
Почему?
Выйти самому. Потому что выход из гражданства должно было быть наказанием. Поэтому был специально принят закон и в 34-м о лишении немецкого гражданства за некоторые поступки. И Эйнштейн был исключен из немецкого гражданства вот в 34-м году. И, наконец, попав в Америку, он получил американское гражданство после 34-го года. Так что в течение жизни он был гражданином разных стран. Дольше всего он был гражданином Швейцарии. Вот. Но, безусловно, когда ему присваивали Нобелевскую премию, то ему присваивали именно как немецкому ученому.
Вот по 20-е годы он по преимуществу провел все-таки в Германии, да?
Да,
в Веймарской Германии. Жил, работал, писал свои работы. Естественно, что я уверен, что он интересовался политической жизнью Германии, следил за тем, что происходит. Вот каково было его отношение к нацистской партии, которая громко заявила о себе уже в начале 20-х годов?
Надо сказать,
что... вообще, какие были взгляды Эйнштейна в 20-е годы? Он был сторонник кого? Социал-демократов, коммунистов, партии центра и так далее? Или он был политически нейтрален?
Вообще, надо сказать, что общественный темперамент Эйнштейна был чрезвычайно высок. Он не был равнодушным никаким несправедливостям. Он подписывал письма в защиту угнетенных. Он вступал в многочисленные комитеты. Вот если посмотреть, членом каких комитетов, связанных с Советской Россией, он был, то можно насчитать их несколько десятков. Еще в 19-м году он был противником блокады Советской России со стороны Антанты, которая была требовала. Он становился членом комитетов по борьбе с голодом. Он был членом профсоюза, который занимался отдыхом утомленных ученых. Он становился почетным членом совместных немецко-советских комитетов и участвовал виртуально. Сам он никогда в Советскую Россию не приезжал. Но участвовал вот в таких мероприятиях, как выставка немецкой техники в России, которая проходила в 20-е годы. То есть он был политически весьма активным человеком, и он был абсолютно последовательным противником национализма.
А он сам когда-то был членом какой-то партии?
Нет.
Формально. Он не вступал ни в социал-демократы, ни в коммунисты. То есть он был скорее левых взглядов.
Но он был всегда левых
взглядов. Но в партии, тем не менее, он не вступал.
Он был всегда левых взглядов. И ему нравились лозунги равенства и братства. И вот коммунистические идеалы были ему близки по духу. Но идеи национализма в любой форме были ему категорически противны. Вот поэтому очень любопытно ситуация, когда к Эйнштейну пришли представители сионистского движения, которое тоже является националистическим движением о создании национального государства евреев в Палестине. И когда в начале 19-го года, когда еще Эйнштейн не был всемирно известен как автор теории относительности, к нему пришли представители сионистской организации и предложили поддержать эту идею. На что он сказал: я противник любого национализма, в том числе и еврейского. И он как бы выступил против сионистского движения. На что ему Блюменфельд, председатель сионистского комитета Германии, объяснил, что в отличие от других националистических движений, здесь речь идет о безопасности угнетенного народа. А к этому времени Эйнштейн достаточно близко столкнулся с антисемитизмом. До 14 года, до приезда в Берлин, он, кстати, с антисемитизмом практически не сталкивался. И эта тема вообще не звучала у него ни в письмах, ни в выступлениях. А вот в Берлине он это понял. И тогда он признал, что да, ваши аргументы меня убедили, и хотя я противник национализма, но сионизм буду поддерживать. И это вылилось в реальные действия, когда он уже вот в 21-м году ездил вместе с Вейцманом, председателем Всемирного сионистского движения, ездил в Америку собирать деньги на строительство еврейского университета в Иерусалиме. Эта акция имела огромный успех. Он собрал очень много и вообще стоял у истоков этого университета. Вот при этом его противоречивый характер, который, надо отметить, не раз в жизни выступал, сказывался. Когда он оказался без работы, и когда он отказался быть членом Прусской академии наук, по собственному желанию он ушел из этой академии, и тем самым оказался без работы, он не поехал в Иерусалим, в тот университет, который уже к тому времени действовал, и у истоков которого он стоял. Но если здесь были какие-то колебания, так же, как и в отношении сталинских действий, о которых мы можем чуть подробнее поговорить, в отношении Гитлера он был всегда настроен категорически.
И публично это выражал.
Публично это выражал. И когда в феврале 1933 года заканчивался срок его лекционной деятельности в Америке, он тогда находился там, он полгода работал в Берлине и полгода читал лекции в Америке, то он собрал пресс-конференцию и публично заявил, что до тех пор, пока у власти в Германии нацисты, пока не будет восстановлена демократия, ноги больше его не будет в Германии. То есть он себя сразу показал врагом этого режима.
Да, Виталий.
Да, Евгений, вот такой вопрос. Понятно, Эйнштейн еврей, чем уже как бы ставит себя в определенное положение в нацистской Германии. Поставил себя. Но, тем не менее, все-таки такие люди, как Эйнштейн, с его славой, были выгодны всегда любому режиму, да, тем более вот такому диктаторскому. Германия, гитлеровская Германия, никак не пыталась его как бы присоединить к себе.
Да, тем более, что вы упомянули о том, что вплоть до прихода нацистов к власти он продолжал читать лекции в Берлине, в университете и
нет,
так далее.
Нет, только вот, вот это распространенное заблуждение. Да. Эйнштейн не читал лекции в Берлинском университете.
Вообще, но работал.
и не работал в Берлинском университете. Он был профессором Прусской академии.
Тем не менее, это не меняет смысла. То есть он вплоть до прихода Гитлера к власти имел возможность работать в Германии по специальности.
Безусловно, безусловно. Он был один из...
Нацисты его как бы отстранили от работы, не дали ему работать?
Нет.
Меня просто интересует их логика, потому что им было бы невероятно выгодно, там, как провести Олимпийские игры, скажем, в 1936 году, также иметь в своих рядах такую всемирную знаменитость, как Эйнштейн.
Значит, во-первых... мнение о том, что Гитлер исключил Эйнштейна из Академии и не дал ему работать, это довольно распространенное мнение. Если вы помните период, когда академику Сахарову грозило исключение из Академии, когда его лишили всех наград и премий, трижды Герой социалистического труда и лауреат многих премий, этих званий его лишили, то зашел разговор о том, что лишить его последней привилегии, как бы члена Академии. И тогда вот такая байка ходила, легенда о том, что президент Академии наук СССР Келдыш собрал такой узкий круг советников и поставил вопрос, как будут смотреть коллеги на то, чтобы исключить академика Сахарова. На что академик Семенов сказал, как же мы будем исключать, такого прецедента не было. И тут же академик Капица сказал, как не было прецедента. Вот Гитлер исключил Эйнштейна. И на этом, в общем, вроде бы разговор был закончен. Так вот, эта легенда не соответствует действительности по двум своим пунктам. Во-первых, прецеденты такие были. И в Советскую Академию тоже исключали. Репрессировали, расстреливали академиков. И исключали даже после расстрела. А второй пункт, что Гитлер не исключал Эйнштейна. Эйнштейн из Академии. А Эйнштейн собственноручно написал свое заявление. Это было 28 марта 1933 года.
То есть он сам ушел.
То есть он ушел по собственному желанию. Он сам ушел. Это первое. А второе. Никакие соображения полезности не играли для Гитлера никакой роли, когда вопрос стоял об евреях. Речь шла даже не только об одном Эйнштейне. Например, Фриц Габер, профессор-химик, который прославился открытием синтеза аммиака из воздуха, и это открытие, можно сказать, спасло и Германию, и весь мир от голода, потому что удобрения сельскохозяйственные можно было легко получать, и одновременно вооружение, порох, и в Первую мировую войну это на какое-то время спасло Германию. И он же, прославив себя вот этим открытием, к сожалению, запачкал свое имя тем, что он первый применил отравляющие газы. Этот удар, этот позор не пережила его жена, покончила жизнь самоубийством. А он ради Германии пошел на это и считал, что это его долг. Так вот, несмотря на все заслуги его перед Германией, проявившиеся вот в разных областях, ничто не могло остановить Гитлера, когда речь зашла об увольнении всех евреев, в том числе и Габера. Специально за Габера Гитлер уходил Макс Планк, чтобы уговорить Гитлера оставить его именно для пользы Германии. Эти аргументы пользы не работали. То есть для Гитлера факт еврейства был сильнее любой пользы. И когда речь шла об уничтожении евреев, то он снимал необходимые для фронта эшелоны и так далее, для того, чтобы перевозить евреев в концлагеря, а не для того, чтобы подвозить снаряды на фронт. Поэтому этот аргумент пользы не работал. Здесь идеология была сильнее здравого смысла.
Вот, Евгений, я еще раз хочу докрутить вопрос Демарского. Ведь нацисты уже где-то начиная с середины 20-х годов, они уже применяли акции бойкота, дефамации, устрашения, нападок, дискредитации и так далее. Вот приходилось ли Эйнштейну сталкиваться с травлей штурмовиков, с травлей нацистов, с травлей студентов, я не знаю, кого угодно, прессы нацистской, вот до, еще до прихода Гитлера к власти.
Да, речь шла, ну, да, во-первых, лично сам Эйнштейн тоже подвергался весьма ожесточенной антисемитской атаки, антисемитским нападкам. Это было в самом начале 20-х годов, 22-й год. Между прочим, тогда разгул откровенного звериного антисемитизма на улицах Германии был, по мнению очень многих очевидцев, даже острее, чем во времена Гитлера.
Начало 20-х, да?
Начало 20-х. Вот в 22-м году, был, в июне, был убит Вальтер Ротенау, министр иностранных дел, на улице. Следующим в этом списке стоял Эйнштейн, кого должны были убить члены вот этого корпуса националистического, националистической военной организации. Лично против Эйнштейна развернулась огромная кампания как раз в эти годы, еще чуть раньше даже, 20-21 год, где пытались доказать, что его теория относительности – это ложная теория.
Тогда это как генетика, лженаука, да?
Да, тогда еще термин «еврейская физика» не было, но его главный идеологический противник Филипп Ленард, вот о котором, кстати, я в этой книге пишу об этом противостоянии, он пытался, Ленард тоже достаточно известный физик, лауреат Нобелевской премии, но он не принимал теорию Эйнштейна и пытался доказать, что она ошибочна. Так вот, кроме Ленарда, который все-таки представлял собой науку, были еще целые специальные общества организованные, анти-эйнштейновские, которые устраивали публичные лекции, публичные акции, вот, показать лживость вот этой теории и роль Эйнштейна как еврейского махинатора. Это было вот, причем эта травля была настолько сильная, что даже власти Веймарской республики забеспокоились, что они, эта травля вынудит Эйнштейна покинуть Германию. А Эйнштейн сделал тогда для Германии очень многое. Как я говорил, Германия находилась в блокаде после окончания Первой мировой войны. Ученых никуда не пускали. Мнение о Германии было во всем мире страшно отрицательным, что это, что Германия развязала Первую мировую войну и виновна в миллионах жертв. Так вот, когда в 19-м году подтвердилась общая теория относительности Эйнштейна, и он стал всемирно знаменит, как он сам писал в письмах, что о теории относительности сейчас говорят вагоновожатые, швейцары, полицейские на улице. Все говорят о теории относительности. И его стали приглашать на лекции в разные страны. И он поехал в те страны, с которыми Германия воевала. Он был во Франции, в Бельгии, потом он был в США. И дипломаты этих, немецкие дипломаты, которые в этих странах жили, писали депеши в Министерство иностранных дел, что деятельность Эйнштейна приносит пользу для авторитета Германии больше, чем все наши дипломатические усилия. И уход Эйнштейна из Германии, если он вот покинет в результате такой травли, будет страшной потерей для престижа.
Евгений, а была ли физическая угроза? То есть, вот действительно, могли его убить в 20-е
совершенно
годы штурмовики?
Определенно.
И была ли у него какая-то охрана? Или как-то
охраны не было.
Полицейские стояли около его дома или около его кабинета?
В 22-м году осенью должно было состояться большое научное собрание в Лейпциге. И главный доклад на нем должен был делать Эйнштейн. И вот в результате вот этой массированной травли такой, в самый последний момент Эйнштейн вынужден был отказаться от этого доклада. И тайно уехать из страны, вот на какое-то время скрыться, он поехал потом в Японию, потому что ему жизни напрямую угрожала опасность. Он, кстати, сам относился к этому очень легко и не сделал из этого.
Причем был бесстрашный человек.
Абсолютно. И даже он смеялся над тем, что за его голову там назначена какая-то награда. Но травлю он участвовал не только вот как бы как объект этой травли. Он еще принимал участие в защите тех людей, людей, которые тоже подвергались травле. Вот был такой философ Теодор Лессинг, который, можно сказать, был пророком, который еще в 25-м году предсказал опасность прихода Гитлера. Тогда проходили выборы президента Германии, и кандидатом был Гинденбург. Уже тогда был престарелый маршал. И Лессинг написал тогда статью, в которой пророчески сформулировал следующий тезис. Он сказал, что по Платону государством должны управлять философы. Гинденбург, который в жизни прочитал одну книгу, философом быть не может. Но могут мне сказать, он говорит, что лучше этот ноль, чем неро, это такой каламбур, лучше зеро, то есть ноль, чем неро, по-немецки нерон, то есть тиран, который лучше ноль, чем тиран. И тогда он сформулировал такой тезис. История учит тому, что после выбора зеро обязательно придет неро.
Здесь мы сейчас очень интересный рассказ. Напоминаю, что в студии у нас сегодня историк науки и литературы Евгений Беркович. Мы говорим о Эйнштейне и его отношениях с двумя диктатурами. Мы сейчас прервемся буквально на пару-тройку минут на выпуск новостей, Евгений, Виталий, и потом продолжим нашу очень интересную, увлекательную беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что я, Владимир Рыжков, нахожусь здесь, в московской студии «Эхо Москвы». Машу рукой по скайпу Виталию Демарскому, который находится в гостинице «Гельвеция» на улице Марата в Санкт-Петербурге. Виталий, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, вижу и слышу.
Да, у нас прекрасный сегодня замечательный рассказчик, гость Евгений Беркович, историк науки и литературы, главный редактор журнала «Семь искусств». Евгений, воспользуйтесь случаем, скажите два слова про книжку, которая перед вами лежит. Вдруг кого-то заинтересует более подробно почитать об Эйнштейне, и тогда он это найдет в вашей книге. Скажите пару слов о ней.
Да,
книга... Даже можете показать ее на камеру. Те, кто нас в Ютьюбе смотрит, они ее увидят. Да.
Да. Эта книга называется «Альберт Эйнштейн в фокусе истории 20 века». И общий такой подзаголовок «Революция физики и судьбы ее героев». Здесь действительно рассматривается вот Эйнштейн не совсем обычных точек зрения. Во-первых, здесь подробно рассматривается его противостояние с Филиппом Леннардом, его как бы физическим научным противником, который не принимал теорию относительности, был сторонником эфира, и как это противостояние развивалось вначале от вполне дружественных и уважительных отношений до резкой вражды и неприятия, в результате чего Леннард стал отцом арийской физики, отделяющей ее от еврейской физики, которую он причислял Эйнштейна. Затем здесь рассказывается подробно один период важный, переломный, можно сказать, период жизни Эйнштейна, как раз в 1933 году, когда он оказался на какое-то время без определенного места жительства.
И даже, как вы сказали, на какое-то время без работы.
И без работы.
Представить себе, да, невозможно, есть... безработный Эйнштейн. Альберт Эйнштейн, а что у него написано в анкете? Безработный.
Да, это бомж.
Вот, бомж, да. Бомж, безработный бомж.
Бомж Эйнштейн, да. И вот в этот период у него действительно появился огромный выбор. На него посыпались предложения от разных университетов. Он говорит, количество профессур предложений больше, чем разумных мыслей в моей голове. И вот проблема выбора нового места работы и страны проживания чрезвычайно показательны. Там же рассматривается вопрос, вот связь Эйнштейна с сионистским движением, когда он был вначале далек от этого, потом сблизился и сделал очень много для создания еврейского университета в Иерусалиме, а потом опять отошел от этого сионистского движения, не посчитав правомерным действия их, и в конце концов поехал не в Иерусалим, в тот университет, университет, который он создал, а в Америку, в Принстон. И потом в конце жизни он, тем не менее, признался, что принадлежность его к еврейскому народу была самой сильной.
Так что наша замечательная аудитория, если вы хотите вот эти все увлекательные сюжеты почитать в книге Евгения Берковича, значит, как называется
Альберт она? Альберт Эйнштейн в фокусе истории.
Да, то вы можете ее найти. Значит, мы возвращаемся к нашей теме. Да.
Можно вопрос?
Конечно, Виталий, да, конечно.
Когда, вот как сейчас Евгений сказал, когда Эйнштейн выбирал место жительства себе, да, после того, как он вынужден был уехать из Германии.
Он не вернулся в Германию.
Вариант Советской России.
Да, вот, кстати, его МГУ, да. МГУ его приглашало?
Его приглашало не МГУ, не приглашал МГУ, его приглашал Саратовский университет, как ни странно.
А, то есть у него был выбор, значит, либо Принстон, либо Иерусалим, либо Саратов.
Ну
да, это я назвал этот выбор непростым.
Выбор еще больший был. Его король Испании приглашал в Мадрид членом академии. Его приглашали в Бельгию. Его приглашал его друг Лангевен в Париж. То есть у него было приглашений довольно много. Было приглашение из Саратова. Действительно, ректор Саратовского университета тогда был достаточно силен политическими связями. Он собирался развить Саратовский университет. И,
вот была бы фантастическая история, да, Виталий? Если бы Эйнштейн по каким-то мотивам приехал бы в 1934 году в Саратов профессором. Вот это была бы, да,
сказать,
это была бы мировая история, да.
Я вам хочу сказать, что, извините, но это, не, конечно, не про физиков, там, а про шахматистов. Но многие, вот я знаю, вот еще двое, там Андрей Лилинталь, Соломон Флор, один из Чехии, другой из Венгрии, они бежали от нацизма и бежали в Советский Союз.
Да,
да. Да. У меня есть специально несколько работ как раз о немецких ученых, которые действительно приехали. Например, брат знаменитой Эми Нётер, Фриц Нётер, математик, он приехал профессором в Томский университет. И он был не единственным ученым немцем, который приехал. Это достаточно такая заметная была эмиграция.
Да, вот, почему все-таки Принстон? Почему вот из этого огромного выбора, при том, что Эйнштейн все-таки был европейцем и по рождению, и по культуре, и по привязанностям, и по кухне, в конце концов. Почему все-таки Принстон? Самые большие перспективы?
Надо сказать...
Зарплата большая?
В отношении зарплаты Эйнштейн был абсолютно... таким неразбирающимся человеком. Я скажу, что когда обсуждался оклад Эйнштейна в Принстоне, то вот директор спросил его, о какой сумме вы, нужно говорить с вами об окладе, какой оклад хотели бы получить. И Эйнштейн ему назвал сумму $3000. Тогда он сказал, что я понял, что об этом лучше говорить с вашей женой, а не с вами. И тогда ему, значит, назначили 10 тысяч, но президент Принстонского университета повысил до 15, потому что Эйнштейн не мог получать меньше, чем получали другие. То есть, на самом деле, он не очень представлял размеры и масштабы, хотя был период, когда его считали даже рвачом каким-то и жадным. Он, когда была поездка в Америку, то он параллельно читал лекции, предложил прочитать лекции в университете. И он заломил гонорар за эти лекции тоже в размере вот 15 тысяч, что было чрезмерно. Просто он не понимал масштабы денег. А он, между прочим, нес ответственность за свою семью. Он содержал первую жену с двумя детьми, которые жили в Цюрихе. И его зарплата академика и профессора в Берлине после инфляции, после вот Первой мировой войны, когда экономика Германии рухнула, уже ее не хватало. Ему поэтому лекции были нужны для того, чтобы...
Так все-таки почему он выбрал Америку?
Значит, здесь сыграло роль несколько факторов. Эйнштейн не любил читать лекции. Профессорство в любом университете предполагает регулярное чтение лекций. Это обязанность.
Нагрузка это называется.
Педагогическая нагрузка.
Да, нагрузка.
Вот почему ему должность профессора Прусской академии наук нравилась? Почему он ее принял? Потому что она не предполагала чтение лекций. В университет берлинский его бы не взяли. Там ни крещенных евреев не брали вообще. А это его устраивало. В Принстоне и у него была такая же позиция. Это был профессор без...
Исследователь.
Да, без педагогической нагрузки. Он поехал туда явно неохотно. Ему Америка не очень нравилась. И он несколько раз говорил о том, что он бы... Вот своим друзьям он говорил, что он охотнее бы остался в Европе, где был бы больше контакт с научными работниками. Он поэтому не поехал и в Палестину, потому что тогда это означало бы отрыв его от научного мира. Все-таки научная деятельность стояла у него всегда на первом месте. Ну, а Принстон, в конце концов, удовлетворил его вот, условия, прежде всего, достаточно комфортными условиями для продолжения научных исследований. Это было для него самым главным. И после 1933 года он уже больше не ступал ногой в Европу. Он остался.
Можно мне вмешаться?
Конечно,
в разговор?
Да.
Вот с каким вопросом. Мы все-таки хотели поговорить о двух диктатурах.
Да.
У нас времени не так много. Давайте все-таки зададим Евгению вопрос об отношениях Эйнштейна с большевиками.
И со Сталином.
Как они развивались. Да. Начиная там с 17-го, с 18-го года. Его отношение к революции, его в 30-е годы его отношения.
Репрессия.
Война и после войны.
Вот это действительно очень интересная страница его жизни. Как я сказал, он с первых лет после Октябрьской революции стоял на стороне Советской России. Он осуждал блокаду Антанты. Он призывал к помощи советским рабочим. Он участвовал в совместных комитетах. Он был членом общества «Новая Россия», «Новая Советская Россия», потом «Новая Россия», получал регулярно журнал вот, о достижениях. Участвовал, по крайней мере, своим именем в выставках немецких. То есть он поддерживал, весьма поддерживал и одобрял идеи России. Вот. Хотя у него были и публичные заявления. Вот, в частности, когда стоял вопрос, ему задавали вопрос, почему вы не едете в Россию в 1933 году. Он тогда сказал, что я противник любой диктатуры, в том числе и советской, сталинской диктатуры, так же, как и противник немецкой. Но вот, когда возник вопрос о репрессиях в Советской России, когда в 1937 году, в 1936 году начались процессы против...
Так называемые большие процессы публичные.
Да, большой террор начался, 1937 год. А вначале был процесс против промпартии, процесс промпартии, шахтинское дело. И был процесс, так называемый процесс пищевиков, когда 48 руководителей пищевых главков, глав рыба, глав хлеб, глав мяса, вот эти, росрыба, были обвинены в создании голода, искусственное создание голода в России. Ну, смехотворно. Спорное обвинение, конечно. Но 48 человек были расстреляны в результате этого процесса. Так вот, интеллигенция, западная интеллигенция, такое организовали подпись письма протеста против этого процесса. И Эйнштейн это письмо подписал. Инициатором этого письма был Борис Бруцкис, такой тоже эмигрант-экономист из Советской России. И вот, подписав это письмо, тем не менее, через год Эйнштейн отозвал свою подпись и попросил публично опубликовать его мнение о том, что его подпись была ошибкой, что он рассматривает эти процессы обоснованными. Он считает, что Советской России и Сталину лично угрожали заговоры разные. И поэтому он свою подпись отзывает. А в письмах своему другу Максу Борну, с которым он был откровенен и близок, он пишет ему совершенно открытым текстом, что у меня есть информация, что процессы против Сталина, то есть процессы, которые организовал Сталин против своих противников, имеет свои обоснования, что это действительно Сталину угрожает.
То есть он поверил?
Он поверил. Надо сказать, что в его ближайшем окружении были люди из Советской России. Он был довольно близок и дружен с таким деятелем, как Мюнценберг. Мюнценберг считался, он был официальным деятелем от Коминтерна, он заведовал там отделом в Коминтерне, и на Западе он организовывал общество помощи Советской России, общество помощи голодающим. Причем он был очень близок с Лениным и выполнял как бы поручения Ленина.
Но он был связан со спецслужбами, с НКВД, с разведкой?
Я думаю, что весь Коминтерн,
да, был инструментом, да.
И те интеллигенты на Западе, которых Ленин называл полезные идиоты, вот в числе них оказался и Альберт Эйнштейн, потому что, кроме того, уже даже в его семье был Дмитрий Марьянов, муж приемной дочери Эйнштейна, который был совершенно уж точно одним из агентов КГБ. Он был командирован в Германию и сумел войти в семью Эйнштейна. И, безусловно, их мнение и их воздействие на Эйнштейна во многом заставили его изменить свою позицию. Надо сказать, что в научных вопросах Эйнштейн был непреклонен. То есть изменить его мнение о научном каком-то событии, явлении, открытии было невозможно. Во время его поездки в Америку, он выступал как раз в Принстоне тогда с лекцией, вдруг пришло известие, что некоторый американский физик Миллер поставил эксперимент, который опровергает теорию относительности. И Эйнштейн оказался в очень неловком положении. Вроде он выступал на эту тему, и тут говорят, что ваша теория опровергнута. И тогда он произнес фразу, которую ректор Принстонского университета попросил потом выпить в граните в актовом зале. Эйнштейн сказал: «Господь изощрен, но не злонамерен». Он не поверил в это. И потом действительно оказалось, что этот эксперимент был ошибкой, и что теория Эйнштейна осталась. То есть свернуть его с его позиции научной было невозможно. Но в общественном плане, в плане человеческих отношений, он оказался очень податливым влиянию со стороны.
Да, Виталий.
Его не пытались завербовать НКВД, так как его друга норвежского?
Ну, я думаю, что пытались, и говорят, что жена Каненкова была с этой целью в близкой связи с Эйнштейном. Он действительно пользовался очень большим успехом у женщин, надо сказать.
Всегда. Ну, мировая звезда, конечно.
Ну, он и как человек был очень интересен, я думаю, им. Он был чрезвычайно остроумный, он замечательный был рассказчик, оратор.
И чувство юмора потрясающее.
Юмор был совершенно потрясающий. Конечно, он пользовался успехом. У женщин давно. И вот Каненкова была определенно агентом КГБ, но непосредственно к атомным секретам, к созданию атомной бомбы, сам Эйнштейн не был близок, поэтому особой от него пользы для разведки, по-видимому, не было. Хотя сам процесс создания американской атомной бомбы был инициирован его письмом президенту.
Но все-таки, если сравнивать отношение Эйнштейна к нацистской диктатуре и к сталинской диктатуре, все-таки надо говорить, что это было разное отношение. Да? То есть, если по отношению к нацизму, я так понимаю, он не колебался никогда.
Да.
С 1933 по 1945 год его позиция была однозначной.
Абсолютно.
Да? То по отношению к сталинской России он то так, то эдак. То есть, он отдавал себе отчет, что это диктатура, но не был так суров.
На словах?
Не был так суров к ней, так же, как...
Да, здесь вы правы. То есть, на словах он говорил, я против любой диктатуры, и той, и другой. Но на деле именно так. У него было непоследовательное отношение.
А вот после войны, когда были эти все процессы, там, космополиты, убийцы в белых халатах и так далее, и тому подобное.
Ну да, была же очень сильная антиеврейская тема уже под конец сталинского управления. Да.
Антисемитизм, конечно, он... осуждал в любой форме. Это еще было в 2014 году, когда в Крыму должно было состояться солнечное затмение. И уже тогда, еще, хотя общая теория относительности еще не была оформлена окончательно, но уже в 2014 году были некоторые вот соображения и формулы Эйнштейна, которые можно было проверить во время этого солнечного затмения. И от имени Российской академии наук профессор Лазарев обратился к Эйнштейну с предложением поехать в Крым и самому наблюдать солнечное затмение. И вот уже тогда он сказал, что я не могу принять предложение страны, в которой мои соплеменники подвергаются репрессиям. Тогда были погромы в царской России. И поэтому вместо Эйнштейна поехал молодой физик Фройндлих туда. И он оказался, кстати, интернированным в лагерь военнопленных, потому что началась Первая мировая война.
Да, то есть Эйнштейн, если бы поехал, тоже бы загремел.
Совершенно верно. Эйнштейну просто повезло, что он не поехал туда. Так что, и, конечно, он был против репрессий. Он лично встречался с Михоэлсом во время поездки Михоэлса по Америке. И, конечно, он был, не верил в то, что Михоэлс враг. И, кстати, он много сделал тогда для сбора средств для Советской России во время войны, в чем была вот миссия антифашистского еврейского комитета. И, конечно, он эти репрессии осуждал.
Что, Виталий?
Я говорю, там Чаплин тоже. Вообще в Америке было очень мощное движение в поддержку Советского Союза во время войны.
Да.
Там помимо официальной линии, именно среди общественности. Там удивительные фотографии Нью-Йорка. Я видел, да, демонстрации в Нью-Йорке. Трудно себе представить, да, что среди этих небоскребов идут люди с красными знаменами и с портретами там Ленина, Сталина и так далее.
Да.
Такое было в Нью-Йорке.
Кстати, Эйнштейн избежал опасностью и не приняв предложение поехать в Саратов. В ответ ректор университета, он сначала сказал, что у него трудности с русским языком, поэтому он вряд ли сможет принять его предложение. И тогда ректор сделал следующий ход. Он сказал, что он организует Академию наук немцев по Волжье, автономной республики.
Ну да, там же был город Энгельс,
на другом берегу Волги,
город
да.
Маркс, да, и целая
республика. Академии были положены только союзным республикам, а не автономным, то предполагалось создать Академию немцев. Там язык был бы немецкий,
конечно.
Эйнштейн был бы президентом. Так вот, если бы он поехал, его ждала судьба того же Фрица Нётера, который поехал в Томск профессором, а потом был в 1937 году осужден как немецкий шпион на 25 лет, а потом оказался и расстрелянным, когда немцы пришли. Он оказался жертвой двух диктатур. Бежал от гитлеровской диктатуры, а потом оказался жертвой сталинской диктатуры.
Вот, возвращаясь к гитлеровской диктатуре, мы начали с того, что Эйнштейн не вернулся из Америки в 1933 году, когда в начале 1933 года Гитлер стал канцлером и нацистская партия пришла к власти. А что практически делал в 1930-е годы и 1940-е годы Эйнштейн для борьбы с диктатурой Гитлера? То есть, не знаю, помогал людям, помогал евреям уехать, разместить их в Америке, там, или, например, петиции, сбор денег. Вот что-то конкретное он делал для борьбы с гитлеровской диктатурой?
Ну, безусловно, сама его позиция играла большую роль. Но здесь еще важно...
Он ее публично манифестировал.
Он был страшно ненавистен тем самым гитлеровским властям с самого начала, потому что авторитет Эйнштейна значил очень много. Важно еще вот что заметить, что он изменил свою позицию как противника любого сопротивления, как пацифиста. То есть он начинал как сторонник абсолютно пацифистского движения, призывал людей отказываться от службы в армии и не участвовать ни в каких боевых действиях. А затем, когда он увидел реальную опасность для стран Европы о том, что агрессивная политика Германии потребует защиты от этого, он эти взгляды изменил. И король Бельгии, который специально устроил встречу с Эйнштейном, он именно королю он эту позицию свою отметил. Король просил его изменить эту позицию. И Эйнштейн ее, эту позицию действительно изменил. Это тоже служило мобилизации сил, антигитлеровских сил в Европе. То есть в этой позиции он был совершенно не...
А насколько его ценило американское руководство? Это его, американский президент Рузвельт и его окружение, они понимали, какой бриллиант находится в Принстоне и какая мировая величина? И насколько они использовали его как бы в своих целях, ну, в хороших целях, да, для мобилизации, для борьбы с Гитлером и так далее, и так далее.
Вы знаете...
Они еще встречались с Рузвельтом?
Да. Свою роль в этом плане Эйнштейн сыграл, конечно, письмом.
Угу. Насчет бомбы.
Да. Инициировал бомбу. В дальнейшем его положение... как авторитета, на самом деле, уже было достаточно сложным. Даже коллеги физики относились к Эйнштейну не так почтительно и не с таким восторгом, как раньше. Потому что он остался по некоторым своим физическим взглядам на позициях, не соответствующих моменту времени. Он не принял квантовую механику.
Ну что ж, Виталий, по-моему, очень интересный рассказ. Евгений Беркович рассказал нам и нашей замечательной аудитории про отношение однозначное Эйнштейна к гитлеровской партии, гитлеровской диктатуре и не столь однозначное отношение Эйнштейна к сталинской диктатуре. Спасибо вам огромное за ваш рассказ, за вашу книгу. А мы с аудиторией программы «Цена победы» услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго. Программа «Цена победы».